Юлия Латынина с нами на связи. Доброе утро.
Доброе утро.
Вы знаете, как мы обозвали тему нашего с вами разговора «Беглые банкиры и ФБК». Дело в том, что вокруг этой всей ситуации сейчас очень много разговоров, много разных реакций, хотя, конечно, вот Михаил Ходорковский сказал, что как-то слабенько отреагировало демократическое общество, надо было как-то, ну, все-таки эта тема-то важная, да? И вот на ваш взгляд, насколько это вообще меняет конфигурацию внутри российской оппозиции в изгнании?
Ну, скажем так, темы-то две, и первая тема была расследование ФБК про Невзлина, которое уже 3 недели назад, и Невзлин с тех пор никак ничего толком не возразил. И, что называется, данные совсем нехорошие. Пленов арестован в Польше. И чем больше мы смотрим на эту переписку, тем больше мы находим доказательства ее подлинности. У нас пока нет ни одного доказательства того, что она не подлинная. Соответственно, дальше возникает вот это действительно термоядерная бомба. Когда ты видишь из расследования, что было заказано избиение женщины, когда ты видишь из расследования, что там была история там, вывести Волкова в Россию. Вот это действительно термоядерная штука, которая, если должен был бы, по моим представлениям, если это неправда, тут же предоставить свой телефон, тут же попросить проверить банковские проводки, потому что там огромный объем переписки, в нем содержится большое количество сообщений о переведенных деньгах по каким-то поручениям, и проверить, проводились эти деньги или не проводились. С тех пор, как я на все это смотрела, мне сказали, к моему удивлению, что сигнал, в котором велась переписка, он сохраняет метаданные. Значит, вообще не только... Ну, то есть и суд, и польская полиция, даже если у них нет телефона Блинова, а, возможно, у них просто есть телефон Блинова, не говоря уже о его показаниях, они могут просто проверить метаданные, и тогда все вообще элементарно подтверждается или опровергается. Но с каждым прошедшим днем и с каждым днем молчания Невзлина шансы на опровержение, я думаю, все тают и тают. Это все-таки самый главный скандал. И вот когда грохнула такая термоядерная бомба, и было ощущение, что все, ну, мы уже из этого не вылезем, тут поверх всего этого на ФБК, который уже торжествовал, свалилась серьезная бомба. Мы, конечно, но она, во-первых, смягчается несколько тем, что об этом исследовании было известно заранее. То есть Максим Кац не то чтобы скрывал, что он занимается Железняком. Всякий человек, который хоть чем-чуть интересуется процессом, я, например, я тоже, во-первых, видела часть этих документов, потому что этот несчастный вкладчик Нерсес Григорян, он действительно настоящий вкладчик, он действительно вот вечером ему перевели сколько-то там миллионов рублей на... с его мелкий бизнес, а утром он встал и обнаружил, что банк тю-тю. А это, кстати, я узнала только из расследования Каца. Я как-то достаточно подозрительно относилась к этому человеку, чего он бегает, мне отказалось лучше не связываться. А, так вот, а он настоящий совершенно нормальный бонафиде. Так вот, у меня тоже часть этих документов была, как и очень у многих. Значит, я посмотрела, стало очень неприятно, потому что было ясно, что банки, деньги из банка выведены. Деньги из банка выведены по достаточно неприличной схеме. Когда зарубежному брокеру, в частности, ну, там была не только эта схема, но вот одна схема заключалось в том, что зарубежному брокеру банк давал деньги на покупку ценных бумаг. Вроде в ЦБ все хорошо, ЦБ считает, что эти деньги работают, приносят какой-то доход. А на самом деле этот зарубежный брокер выдавал на безумные суммы, на 195 миллионов долларов, если я не ошибаюсь, кредит какой-то компании Вермента, ассоциированной с руководством банка. А гарантии служили, соответственно, те же самые ценные бумаги. Все это очень нехорошо пахло в тот момент, когда я это посмотрела, мне было неясно только одно, потому что я привыкла, что в российских банках такая неевклидовая геометрия, и я спрашивала, а вот эти операции, не может ли такого быть, что они являются прикрытием каких-то более или менее легитимных финансовых операций? Ну, скажем, банк выводил эти деньги, и дальше они у него работали, просто он не хотел отчитываться перед ЦБ, просто он не хотел, или, допустим, это были какие-то отмывочные операции для клиентов банка, которые тоже нехорошо обозначать. Но, тем не менее, эти деньги работали, просто вот, чтобы облегчить себе отчетность. И что это, и, грубо говоря, в какой-то момент мое было представление такое. Возможно, эти банкиры проигрались, взорвались и решили, что потом лучше бежать с деньгами, чем без. Надо сказать, что я так и не получила ответ на этот вопрос ни от кого из своих корреспондентов, потому что все вспоминали Леонтьева и Железняка как очень самоуверенных людей, которые считали, что они всегда могут доказать, что правы. Кат считает, что это не важно, я считаю, что это важно, но я должна действительно сказать, что, скорее всего, они вот как-то так по совокупности нарвались, просто они играли по одним правилам, которые, ну, были не очень кошерные. А Набиуллина стала устанавливать другие правила, Набиуллина стали чистить банковскую систему. Банк, естественно, пал жертвой этого, потому что она как, у него была дыра, ему Фич отменил рейтинг, и только через несколько месяцев им занялась Набиуллина. Более того, там в промежутке же проходили вот эти вот господа Черкалин и компания, которые приходили всегда только в такие вонючие банки, где уже текло, и предлагали услуги, что вот вы уже бежите по полю, но чтобы вы успели из банка все до конца вытащить, посадите нашего человека, несколько месяцев у вас будет. И, соответственно, как честно говорит сам Железняк и Леонтьев, они тогда приняли условия этого Черкалина, там они в конце совсем все было весело. И это одна часть мерлезонского балета. Еще раз, я думаю, что поскольку там, я как автор «Охоты на изюбря» готова охотно предположить, что там все-таки существуют какие-то смягчающие обстоятельства, типа ребята думали, что так можно, а так уже было нельзя. И вообще немножечко заигрались. Но это одна часть мерлезонского балета. А другая часть мерлезонского балета, это, конечно, которая, мне кажется, гораздо более серьезная в данном случае, это реакция самого ФБК, потому что, ну, во-первых, ФБК... То есть дело в том, что... А, еще же надо сказать, что эти банкиры, они же всегда... Собственно, почему они считали, что так можно? Потому что у них всегда в Москве, в России была какая-то крыша, судя по всему, как это часто бывает. Вот у них там на последнем этапе был Черкалин, Макс Кац раскопал, вот этого я не знала, там какой-то фантастический вексель, который выдан даме, инициалы, которые совпадают с инициалами дочки генерального прокурора. Опять же, хорошо известно, это даже в статье Financial Times описано, как когда руководство банка говорило с Набиуллиной, они там ноги положили на стол, условно говоря, и стали рассказывать, какие они великие, и как ее Набиуллину сейчас проучат. То есть у ребят всегда было ощущение, что вот если мы построим бизнес с крышей, то, соответственно, с нами ничего не будет. И оказавшись за границей, они тоже стали искать крышу. И вот крайне неприятно, что этой крышей стала ФБК, потому что они действительно подписали им это письмо, которое подписала Шульков. Но это письмо было достаточно осторожно подписано. Там было сказано, что, может быть, есть возможность, что это случилось из-за политики. Я должна сказать, что когда я спрашивала своих разных знакомых в Москве, которые довольно хорошо знали ситуацию с этим банком, то они сказали, что вот мы впервые слышим там про политику, тем более, что мы знаем людей, которые действительно, банки которых страдали из-за политики, ну, например, Александр Лебедев. Так Александр Лебедев выплатил все своим вкладчикам и до сих пор, как я понимаю, может спокойно находиться в Москве, если хочет. Хотя там уж было и финансирование «Новой газеты», и Алина Кабаева, и что там только не было. И, кстати, та же самая карточка Навального. А, вот, и тут же самое главное – три вещи, как я уже сказала. Вот первое – это письмо, которое подписала Шурков. Но, как я уже сказала, она, ну вот еще, там же все выдержано в словах «может быть». Но оно играет действительно большую роль в судах. А вторая вещь гораздо более неприятная – это фильм «Предатели», в котором сказано, что собственность есть кража. И вот теперь получается, что всякая собственность есть кража, нажитая в 90-х годах, кроме Железняка и Леонтьева, которые жертвы системы. Ну и третье, вот, конечно, я не знаю, это Кац нарочно сделал или нет, если это была такая тактика, то она действительно принесла результаты. Потому что за все это время, за эти несколько месяцев, руководство ФБК, прежде всего Волков, наговорили 40 бочек арестантов. И особенно, конечно, следует отметить пост Леонида Волкова о том, что, вот, как ты сказала, вот это скучная правда. Я бы сказала, что вот это слова «скучно, зато правда», они просто должны стать новым мемом. Потому что в этом посте скучно, зато правда. Волков рассказал, что, оказывается, банкир Железняк разоблачил кровавую... Что, оказывается, в России существовала схема, при которой Черкалин и компания приходили к банкам и разоряли их, если те не сажали там людей Черкалина, а банкир Железняк эту схему разоблачил и вот за это поплатился. И не надо быть большим специалистом в российской банковской системе, чтобы это просто вызвало некий гомерический хохот, потому что, во-первых, даже Черкалин не приходил к хорошим банкам, он не приходил ни к одному нормальному банку, он приходил к банкам, от которых воняло, и предлагал им услугу: ребята, у вас проблемы, у вас, вас ЦБ закрывает, потому что ЦБ чистит грязные банки, а с моей помощью у вас еще будет время продержаться, поплавать и кое-чего сделать. И, соответственно, это было принято, и об этом говорит даже сам Железняк, а разоблачать господина Черкалина он начал, когда тот уже сидел. То есть это было настолько смешно, и зачем это Волков писал, я вот мне трудно себе представить.
Вопрос по крыше. Объясните, пожалуйста, ну то есть в каком смысле Генеральная прокуратура или Черкалин и все его ведомство может крышевать банки в России, мы примерно понимаем. А что такое крыша ФБК в настоящей вот в европейской реальности? Это как работает?
Ну, смотрите, там действительно не очень хорошая история, которая заключается, что за банком стали гоняться. Тут, кстати, необходимо сказать, что вот ТСВ, которая гонялась за банком, тоже вела себя очень грязно и странно. И я, например, лично, вот как я столкнулась впервые с этим делом, у меня была, конечно, абсолютная презумпция невиновности Леонтьева и Железняка по одной простой причине. Там начался весь этот кипиш. Я пошла посмотреть, какие есть документы. Я увидела решение трех американских судов. Я пошла читать решение этого американского суда. В этом решении американского суда было написано, что человек, которого СВ поставила добывать активы из обанкротившегося банка, это адвокат, который значится в списке Магнитского, и про которого, скажем так, существует подозрение, что его специализация является как раз исчезновение активов из проблемных банков. Ну, то есть Медведева поставили сторожить курятник. И меня это абсолютно так поразило, что я, естественно, об этом написала в Твиттере. Мне под мой твит пришел вот этот вот несчастный Нарцисс Григорян, а он очень человек многословный. Он написал там большую простыню о том, что страшные банкиры, вот, никто не хочет искать правду. И я подумала, что, наверное, этот Нарцисс Григорян какой-то вот купленный СВРшный человек или что-нибудь в этом роде, да не буду я этим заниматься. И только потом, когда мне все-таки уже совсем другие люди прислали документы, потому что надо понять, я не знаю, достигали ли эти документы вас, но это была буквально вот верная рассылка, как спортлото. Знаете, есть некоторые такие люди, которые пишут генеральному секретарю Объединенных Наций, МВД, больницы Кащенко и так далее. Вот это просто по всем рассылалось, хотя Кац там потом еще свою часть документов добывал. И я вот посмотрела на эту схему после вот этого вводного и думаю, да, что-то совсем нехорошо. То есть, конечно, мое мнение изменилось. Вот, так понимаете, действительно факт то, что во многих судах, как я понимаю, эти банкиры пользуются рассказами о том, что их преследуют по политическим мотивам. Это, кстати, достаточно стандартная защита российских проворавшихся банкиров. У нас и господин Пугачев рассказывает. Он в России рассказывал, что он наконечник чекистского копья, который сейчас все поделит. Его Путин уполномочил, а теперь он рассказывает, что он оказывается жертвой режима. Угу. И господин Бородин то же самое рассказывал. Но все-таки согласитесь, ни Бородину, ни Пугачеву таких охранных грамот ФБК не писали. И, насколько я понимаю, это действительно оказывает влияние на судебную систему. А это она и так работает медленно, потому что, если честно, мне, знаете, во всей этой истории что обидно? Ну вот пойди сейчас, человек с российским паспортом, попробуй завести счет в Европейском банке. Так его за эти 100 евро удавят. А тут действительно сотни миллионов, хотя я по-прежнему не знаю, там из банка пропал миллиард, КАС говорит, что выведено было 450. Ну а другие-то куда? Они тоже пропали или они все-таки действительно были проиграны каким-то способом на рынке? То есть вот этого ответа у меня все-таки до сих пор нет.
Но все-таки, на ваш взгляд, тут, да, роль ФБК. Скажите, тут есть такое мнение, что, собственно, вот, ну, неважно, откуда они берут деньги. Почему вопросы к ФБК, да? Вопросы к Железняку могут быть, а ФБК делают свою работу, неважно, какие деньги. Вот как можно, собственно...
У меня не было бы никаких вопросов к ФБК, если бы они просто взяли деньги от Железняка. Точно так. Я уж не понимаю, вот это какая-то... Но проблем-то для меня совершенно нет. Проблемы в том, что откуда и как они берут деньги. А у меня вопросы вот именно к этому твиту Волкова в первую очередь. И, ну, посмотрим, что дальше скажут ФБК, потому что ФБК пообещали ответить. Они сказали, мы взяли паузу, мы изучим. Хотя, честно говоря, ну... Странно, что им там особо изучать, потому что, еще раз повторяю, я человек, который не очень хотел заниматься этой историей, и первоначально был абсолютно на стороне ФБК. То есть мне показалось, как только я увидел это решение американского суда с этим адвокатом из списка Магнитского, я подумала, идите все в баню. Но я думаю, что ФБК тоже не вчера увидела эти документы. Я думаю, что мое предположение, что ФБК скажут следующее, что... типа Алексей Навальный, вот еще когда Навальный был в Москве, они ведрами носили наличку Навального. Мне кажется, это для них единственный выход. Ну, то есть вот типа нам эти банкиры, чтобы не оставлять следов, чтобы не попадаться, условно говоря, приносили по 30 тысяч в месяц. Поэтому вот, например, одна из этих историй. Ну, возможно, там будут какие-то рассказы про, опять же, то, как пытались выпускать карточку Навального. Посмотрим. Понимаете, тут в чем самое серьезное во всей этой истории? Один из немногих активов, которые есть у российской оппозиции, это возможность разговаривать с серьезными политиками за рубежом. И, соответственно, как вы понимаете... Ну, Леонид Невзин вряд ли сможет в ближайшее или какое-нибудь даже отдаленное время иметь возможность встречаться с серьезными политиками за рубежом. Это во-первых. А во-вторых, соответственно, ну, вряд ли это нанесет сопоставимый ущерб ФБК, потому что, ну, как-то... Но есть еще такая вещь, которая называется добывание грантов и финансирование, потому что не секрет, конечно, что ФБК живет в основном сейчас на американские гранты. Я даже скажу очень жестче. Я бы сказала так, что вот это вот решение Путина объявить их террористами и экстремистами, оно, казалось бы, там, с точки зрения пиара не лезет никуда, потому что, ну, это очевидная расправа с политическими противниками. Я тут даже не буду продолжать в более возвышенных тонах. Но оно отрезало ФБК от российского финансирования. Российский бизнесмен больше денег не переведет. И на самом деле, я думаю, что это явилось одной из основных причин появления фильма «Предатели», не в том смысле, что ФБК раньше так не думали, а в том смысле, что вот некоторые свои левые убеждения они сдерживали просто из ощущения, что вот тут Чичваркин, вот тут Зимин, вот тут огромное количество людей, которые из России переводят, и эти люди эти деньги заработали. Мне понравится рассказы о том, что всякая собственность есть кража, а кроме 90-х ничего, кроме воровства, не было. И, соответственно, когда этот источник финансирования был отрезан, остались только американские гранты. В грантодательных организациях сидят люди, которые сами вполне левые и считают там не только, что там, много там сидит розовых людей с голубыми волосами, которые держат в руках табличку «Queer Jews for Palestine» и так далее, и так далее. Говорят, что там про Америку должна быть расширена, а куда уж там Россия. Соответственно, вот эти люди их убеждениям такие фильмы не противоречили. Но такие люди очень часто бывают чрезмерно щепетильны, я бы даже подчеркнула чрезмерно. Они стремятся держаться в стороне от всяких скандалов. И мне кажется, что вот этот скандал, он бьет в очень серьезное основание, может быть, очень серьезной проблемой для ФБК. Посмотрим, станет ли, я совершенно не уверена. Потому что, совершенно точно, условно говоря, с Юлией Навальной будет все в порядке, она будет продолжать ездить и встречаться. Но вот когда ФБК придет за очередным грантом, скажет, а что вот вы тут брали банкира Железняка, а он то, а он все. Еще раз повторяю, это не факт, но это вполне возможно. То есть, вот я думаю, что это будет главное серьезное последствие.
Все-таки Юлия Навальная это некий отдельный объект политики, да, субъект, чем ФБК сегодня.
Нет, я имею в виду, что, грубо говоря, когда вас как невзаимно обвиняют в том, что вы заказывали избиение женщин и вывоз Волкова в Москву, это, или куда там, потому что, как я понимаю, в Санкт-Петербург, или куда там на это побережье, то после этого с вами иностранные политики перестают встречаться вроде как. Скорее всего. По крайней мере, будут сильно затруднены. А понятно, что все-таки где... что-то там подписали, но, понимаете, на самом деле мы прекрасно понимаем, что на Западе есть такая вещь, как лоббизм, и то, что делают лоббисты на Западе, так они не то, что Железнякам подписывают. Мы можем и в американской администрации прекрасно найти людей, которые работали то на Саудовскую Аравию, то на какой-нибудь... то на Азербайджан, то на Турцию, то на разные не очень аппетитные страны.
Айдар спросил, судя по всему, о том, ляжет ли тень вот этого расследования, которое ложится на ФБК, и на Юлию Навальную, или на отдельный политический субъект.
Знаете, вот мы вчера даже с Максим Кацем об этом поспорили, если честно. Я, например, не представляю себе, что Мария Певчих была вообще как-то имела отношение вот к этим ФБКшным, к этим деньгам Леонтьева и Железняка. Я думаю, что для нее тоже было большим сюрпризом. Потому что мы все время говорим ФБК, ФБК как будто это абсолютно единое целое, а там совершенно разные люди. И надо понимать, что то, что может быть приемлемо для одних, по моим представлениям, Мария Певчих вряд ли была счастлива этим, хотя, возможно, хранит корпоративную солидарность. Но я не знаю. Еще... Это мое представление снаружи.
Я просто напомню, что еще был же Константин Коголовский, да, это бывший ЮКОС, который, в общем, тоже сказал, что донатил ФБК и больше не будет, да, потому что к нему нет вопросов, а к Коголовскому вопросы есть, потому что его называют одним из создателей залоговых аукционов. И потом я еще напомню, что было же еще письмо Волкова в поддержку Фридмана. Вот эта же история тоже, в общем, характеризует ФБК, но она просто менее заметно прошла по сравнению с нынешним уже скандалом. Но все это, если суммировать, то получается, что, в общем, ФБК вполне себе занимается, извините, отмазывают банкиров, судя по всему, в обмен на деньги. И как-то Мария Петровна, наверное, тоже, по крайней мере, выгодоприобретатель.
Одну секундочку. Значит, по поводу Коголовского. Коголовский переводил деньги и не требовал взамен ничего. Это и есть дефиниция спонсора. Побольше бы таких спонсоров. А не то, что не может быть никаких претензий к ФБК, а то, что они брали деньги от Коголовского. Да еще. То есть это вообще вот эта претензия, выдуманная, извините, какими-то маргиналами, которым вот надо додолбаться до всего, и которые ничего не делают и обязательно найдут, до чего додолбаться. А что же касается подписания письма в пользу Авина и Фридмана, как человек, который этого письма не подписывал, хотя мне предлагали, я могу совершенно честно сказать, что я не вижу в этом письме ничего плохого. Я считаю преследование Авина и Фридмана абсолютно, это называется хуже, чем преступление, это ошибка. Это вот как раз та ошибка, которая стоила европейскому руководству, в данном случае, скорее всего, подстрекаемому украинским руководством, нынешнего печального положения в войне, в том числе. потому что в какой-то момент украинское руководство не очень рационально решило, что теперь они получили волшебную палочку, теперь они могут всех отменить, теперь они могут всех помножить на ноль, и они самый главный царь горы. И я напоминаю, что появление этих списков сопровождалось списком так называемой комиссии Макфол-Ермака, в который попали просто российские чиновники и бизнесмены по тому принципу, что они русские чиновники и бизнесмены. Туда попал даже Рольф Петров, финансировавший Навального. Туда попал вице-президент Аэрофлота, который в начале войны отказался от должности, уехал на Запад и опубликовал две гневные колонки, обличавшие войну. А сверху вот этого списочка комиссии Макфола-Ермака, там так было написано, это предварительный список, но если люди, упомянутые в этом списке, как-нибудь оправдаются и докажут свою невиновность, ну, то есть в переводе на язык коррупции, заплатите нам бабки, так прям практически вот только что-то не так было написано, то мы, значит, этот список пересмотрим. Естественно, этот список никуда не ушел, но это мое личное мнение. Я считаю, что Фридман и Авен попали в санкционные списки Запада, прежде всего потому, что у них было имущество, большое имущество, большое. Они были одними из немногих людей, которые действительно имели крупный бизнес в Украине. И этот бизнес стали дербанить. А идиотизм, связанный с тем, что вот ради того, чтобы все это подербанить, загнали российских олигархов в Россию обратно и объяснили им, что их судьба теперь неразрывно связана с судьбой Путина, этот идиотизм не может быть переоценен. А на третий год войны рассказывать, да кто же как-то смел подписать письмо в защиту Фридмана и Авена, и мне кажется, что это, знаете, какой-то инфантилизм.
А как нужно было правильно поступить, на ваш взгляд? Снять с них санкции и дать спокойно жить за рубежом?
Я считаю, что вообще не надо было налагать санкции на тех людей, которые не являются непосредственно причастными к войне.
А как определять, где грань? Кто причастен, а кто нет?
Причастен к войне, условно говоря, Патрушев, Бортников и так далее. Люди, которые стали олигархами еще до Путина, по умолчанию считаются непричастными. В конце концов, даже в, извините, даже на Нюрнбергском процессе, вы знаете, скольких судили из крупных бизнесменов Германии?
Ну, если я не ошибаюсь, это правда.
Да, если я не ошибаюсь, троих, причем совершенно конкретные вещи, а именно за производство газа циклона Б и за массовое применение рабского труда на предприятиях. Вот если, знаете, вот в начале, в конце войны в Германии был такой план, план Моргентау, который, слава богу, был не принят. Моргентау, напомню, это министр финансов Рузвельта, который был его, на самом деле, правой рукой. И надо сказать, что этот план был не совсем Моргентау, он принадлежал, на самом деле, человеку, которого звали Гарри Декстер Уайт, который, в свою очередь, был правой рукой Моргентау. А заодно был скрытым коммунистом, гражданином будущей советской социалистических Соединенных Штатов Америки и шпионом НКВД. План Моргентау предусматривал полное разрушение промышленности Германии и превращение Германии в Румынию, вот сельскохозяйственную страну в центре Европы, что с чисто экономической точки зрения означало, что Германия не сможет физически прокормить свое население, которое у нее еще во время Первой мировой войны значительно больше было ртов, чем посевных площадей. И половина населения просто вымрет с голоду. И вот этот план деиндустриализации Германии, он даже был принят Черчиллем и Рузвельтом некоторое время. Он попал, кстати, в первую очередь благодаря советским же агентам в западную прессу, в результате чего немецкие солдаты стали сражаться с удвоенной силой против западных войск, и Путину, и, простите, Сталину сильно облегчилось положение на Восточном фронте. А самое главное, план Моргентау не был осуществлен, потому что после войны ребята опомнились и поняли, что они просто делают для Сталина площадку для новой Третьей мировой войны. Так вот, вот придумать план Маргентау относительно российского бизнеса и начать его осуществлять, причем раньше, чем ты победил в войне и в войне, в которой ты не можешь победить, это была очень глупая идея.
А, у меня еще вопрос, Юлия Леонидовна. А вернуть к вас можно к смерти Алексея Навального и попросить ваш комментарий? А, значит, Георгий Албуров, мы вчера, сегодня это обсуждали с утра, он отреагировал на расследование КАЦ таким образом, что вот, мол, значит, я тут сижу, важные вкладки изучаю, у меня тут открыто множество вкладок, касающихся смерти Алексея, а теперь я вынужден, значит, всех их позакрывать, чтобы проверить платежки десятилетней давности. Но так и быть, мы вот КАЦу ответим на высшем уровне. Хорошо, мы очень ждем этого ответа. Что касается публикации в «Инсайдере» и новых обстоятельств смерти Алексея Навального, что еще мы могли бы узнать? То есть что вот сейчас, о чем может идти речь, на ваш взгляд?
Ну, я не знаю, я жду расследования Георгия Албурова. Для меня он по-прежнему остается совершенно замечательным расследователем. Я еще раз повторяю, что вся эта история, на мой взгляд, она проистекает из чрезвычайной ригористичности самого ФБК и той культуры отмены, которую они воспитали. Потому что, еще раз повторяю, там, взять деньги от Леонтьева и Железняка было вообще ничего страшного, тем более, что я вас уверяю, что люди, подобные Леонтьеву и Железнякову, они умеют все объяснять красиво. И если тебе предлагает человек и предлагает деньги, я вас уверяю, они там такую красивую историю рассказали, что мы бы просто с вами расплакались, если бы ее услышали. И здесь главная проблема только вот, как я уже сказала, в том, что это расследование КАЦа, естественно, выходит как пятая серия фильма «Предатели», потому что четвертая серия была расследование самого ФБК про Невзина. И, скажем, очень нерациональное поведение Волкова, который очень странные вещи пытался говорить. То есть не надо было вписываться потом за этих людей. Но, понимаете, давайте всех людей все-таки судить не по самому нехорошему, что они сделали. Вот у них козявка на боку торчит, вот они то сделали неправильно, вот они сделали неправильно. И даже не по вот этой чрезмерной ригористичности ФБК, а потому что они делают, потому что, да, они остаются просто непревзойденной расследовательской организацией. И все-таки при всем уважении и важности расследования КАЦа, вот КАЦ первое, что в жизни расследовал, получается ФБК. Все-таки понятно, что это несколько безопаснее расследовать, чем расследовать убийство Навального или дворец в Геленджике, или, соответственно, домик для уточки и так далее, и так далее. И давайте... Я бы не хотела, чтобы Албуров откладывал расследование про смерть Навального ради возражения КАЦу, потому что явно это, во-первых, могут сделать и другие люди, а во-вторых, я действительно не совсем понимаю, чем там, чего так особо ждали, потому что, еще раз повторяю, главная часть документов, на которых КАЦ базирует свое расследование, они были доступны раньше, и наверняка у ФБК они тоже были, просто тот же самый Нерсес Григорян им все это присылал со своими слезными простынями. Посмотрите, пожалуйста, вот смотрите, какой ужас произошел. Вот они туда украли, вот они туда украли. И все эти схемы он довольно подробно присылал именно исходные документы.
Я имела в виду расследование «Инсайдера», я имела в виду новую версию, ну, как, некоторые подробности смерти того, как именно умирал Алексей Навальный, что он был именно отравлен, а не погиб там от тромба, от холода, от недоедания и так далее, в связи с тяжелым физическим состоянием.
Слушайте, организма. Ну, а кто же в этом сомневался? Извините, что я была одна из первых людей, напомню, которые сразу сказали, что когда погиб Алексей Навальный, что это произошло потому, что существовал план обмена, который потом осуществился. План обмена, который уже несколько лет предлагал как раз ФБК и Христо Грозев, но не только. И который просто подходил к концу, и Путин дал свое согласие на обмен буквально за очень незадолгое время до этой смерти. Было понятно, что, извините, по-другому это просто никак не может быть. Бывают жизни совпадения, но не такие. Но не это после того, как Навального первый раз пытались отравить. Я ждала этого расследования несколько раньше, и я очень надеялась на то, что у ребят будет доступ к камерам наблюдения не в самом Харпе, а вот в тех дорогах, которые к нему ведут, потому что такое, это должно было бы сопровождаться передвижением некоторого количества неординарных машин с неординарными посетителями и, возможно, даже билетов. И я надеялась на то, что мы это расследование увидим раньше. Я скорее удивлена, что оно запаздывает.
Вы знаете, все-таки вот мой самый первый вопрос в сегодняшнем интервью с вами – это как вся эта ситуация вокруг ФБК, Невзлина и так далее меняет конфигурацию в российской оппозиции, конфигурацию сил. Почему я задал этот вопрос? Потому что, на мой взгляд, вот для обычных россиян, собственно, которых они пытаются, по крайней мере, представлять здесь, за рубежом, ничего не поменяется. Какую роль играет ФБК сегодня в этой российской оппозиции, что теперь станет, и как это все поменяет глобальную картину?
Знаете, для того, чтобы была оппозиция, должен быть политический процесс. А политического процесса в России нету. Нет оппозиции, есть иммиграция. Одни говорят, что ну вот как вы смеете разбираться между собой, я отвечу на это ровно другим способом. Я отвечу на это так, как отвечал Ли Куан Ю. Когда его спросили, как вы боретесь с коррупцией, он сказал, ну вот борьба с коррупцией начинается с того, что тебе приходится посадить парочку своих ближайших друзей. Я понимаю, что Невзлин не друг ФБК, и ФБК явно не друзья Кацу, но я вас рассмешу. А что, как ни странно, это и называется нормальный политический процесс, потому что нормальный политический процесс, но несмотря на то, что он происходит на очень ограниченном пространстве, в очень странном месте, и заключается в том, что различные соперничающие политические силы обливают себя грязью, а не сдерживаются. Вот посмотрите, что происходит сейчас в Америке перед выборами. Там сколько... Это, еще раз повторяю, это нормально. Это нормально, что если люди делают что-то, что противоречит их ценностям, потому что вот то, что сделали ФБК, как бы сказать, несколько противоречит декларируемых ценностям. И это нормально, что если люди пытаются побить Волкова и отправить его в Россию, это нормально, что когда это выходит наружу, это обсуждается. Гораздо хуже, если бы это не обсуждалось.
Это правда, да. Но просто есть, знаете, ощущение все-таки такой глобальной цели у всей оппозиции. Это там борьба с путинским режимом, за завершение войны и так далее. Вот эти передряги внутри, они создают такой отталкивающий эффект. Ну, это вот говорят мои, собственно, там, знакомые, которые в России, да, которые пытаются за этим следить. Они больше этого делать не хотят.
Ну, вы знаете, если бы все это скрывалось... Это бы для меня создавало еще более отталкивающий эффект. Да. И я вам могу сказать, что так бы эта картина никуда не ехала. А другое дело, что ну, в силу и позиции, занятой относительно войны, и в силу и позиции, и в силу того, как укрепился Путин, ну да, это абсолютно бесполезная борьба, поэтому мне кажется, что нету сейчас. Я бы сказала так, понимаете, наверное, это будет уже последнее, что я скажу, и это будет печальное. Вот до 91 года, когда российские чиновники, российские интеллигенты и просто даже советские интеллигенты слушали, условно говоря, радио «Свободы», они слышали там месседжи, которые были для них очень приятны. Например, чиновники слышали месседж, что вот они живут в трехкомнатной квартире с Хельгой во всю стену, а могут быть собственниками заводов, газет, пароходов, и могут власть в своем нормальном обществе превратить в собственность. А интеллигенты слышали то слово «сладкое слово свобода». Ученые слышали «сладкое слово свобода» и так далее. Они слышали «свобода», «рынок» и «демократия» слова. А сейчас, когда средний человек из российской элиты слышит, условно говоря, приходит на условное радио «Свобода», Ему там предлагают судно с военными преступниками, а военные преступники – это все, включая любого солдата. А ему там предлагают расчленение России, ему там предлагают встать на колено и покаяться за деколонизацию. И вот как вы думаете, хоть один человек, ну, нормальный, с травмами и твердой памяти, находящийся, причем у власти России, являющийся вот владельцем этих самых газет-пароходов, а с какой стороны он, ему понравится то, что ему предлагают с той стороны Чистакова? Да он лучше вокруг Путина сплотится.
Да, 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 абсолютно. Спасибо большое. Юлия Латынина, журналист и публицист, была с нами на связи. Спасибо.
Спасибо.